С новостями нас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 28 июня, четверг. В студии Михаил Соленков. Главные темы программы. В России вскоре появится новый край – Забайкальский. Госдума перед летним отпуском приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Во сколько обойдется Петербургу реставрация Мариинского театра и строительство новой сцены? Московский международный кинофестиваль. До закрытия осталось всего 3 дня. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, депутаты Государственной Думы в среду приняли в первом чтении законопроект об образовании в составе России нового субъекта в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Называться новый субъект будет «Забайкальский край». Законопроект этот в Думу был внесен президентом Владимиром Путиным. По планам, на карте страны новый субъект появится уже 1 марта будущего 2008 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Решение о создании Забайкальского края было принято большинством граждан обоих регионов на референдумах 11 марта этого года. Сторонники объединения заявляли, что образование крупного субъекта позволит ускорить социально-экономическое развитие и повысить качество жизни населения, проживающего в этих регионах Российской Федерации. Но часть местного населения в Агинском Бурятском автономном округе и соседней республике Бурятия высказывала опасения, что объединение или, по мнению его противников, поглощение национального округа областью негативно скажется на культуре и языке бурятского народа. Республика Бурятия была до 1937 года одним целым с Усть-Ордынским и Агинским округами. Ряд молодежных движений, объединение молодых ученых Бурятии, движение РХ «Оборона» считают, что первоочередной задачей должна быть реабилитация бурятского народа. Перед референдумом активисты уже провели ряд пикетов и митингов в Бурятии и в других российских регионах. Вот что сказал в интервью Дражо Дугаров, активист бурятского молодежного движения РХ, которое известно также выступлениями против объединения Усть-Ордынского округа с Иркутской областью.
Движение РХ и молодые ученые считают, что объединение кругов противоречит Конституции Российской Федерации. В данном случае объединение бурятских территорий с другими областями и губерниями противоречит закону Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов. До сих пор не решена проблема реабилитации бурятского народа и Республики Бурятия противозаконно расчлененных в 1937 году. И любые дальнейшие отторжения территорий должны были быть предприняты только после решения проблемы 1937 года и согласования с Республикой Бурятия.
Дражо Дугаров в интервью также заявил, что движение РХ «Оборона. Молодежное яблоко» намерены в дальнейшем бороться за воссоединение республики в прежних границах. Александр Мальцев из Улан-Удэ для «Радио Свобода».
Тему объединения регионов обсуждаем с экспертом Александром Кыневым, сотрудником Фонда развития информационной политики. Я бы хотел вас спросить о том, каковы плюсы и минусы этого объединения.
Что касается плюсов и минусов, то если анализировать те объединения, которые уже состоялись, да, то есть это Пермский край, это Камчатский край, который появится у нас буквально там через неделю окончательно, это объединенный Красноярский край, то главными выигравшими оказались те губернаторы, которые инициировали объединение. В случае с Пермским краем господин Черкунов стал министром природных ресурсов, господин Хлопонин сохранил за собой пост губернатора и зарекомендовал себя как человек, скажем так, активно реализующего инициативы федерального центра, а Михаил Борисович Машковцев на Камчатке смог доправить свой губернаторский срок почти до конца, невзирая на то, что изначально не был губернатором, к которому федеральный центр относился уж как-то слишком хорошо. Поэтому я думаю, что и в случае с Иркутской областью, и в случае с Читинской областью, я думаю, что также главными выигравшими окажутся в основном региональные элиты. Что касается населения данных территорий, пока, на мой взгляд, никаких оснований говорить о том, что для кого-то из тех округов, которые утратили свой статус субъекта федерации, жизнь в чем-то улучшилась, на мой взгляд, нет никаких объективных оснований. Скорее, может быть, даже наоборот, потому что очевидно, что очень многие потеряли в своем социальном статусе. Получается, допустим, был, например, районный отдел внутренних дел, да, он превращается, значит, он утрачивает свой статус. И наоборот, скажем, окружной отдел превращается в районный. То же самое судов, налоговых инспекций и множество других служб. То есть, по сути дела, очень многие чиновники, которые раньше считались госслужащими, превращаются в муниципальных. Муниципальные теряют свой ранг. Сокращаются очень многие службы, сокращаются зарплаты, льготы и так далее. И, кроме того, данные территории, на мой личный взгляд, потеряли возможность защиты своих интересов на уровне федерального парламента, которые они раньше имели благодаря тому, что были отдельными субъектами. Я думаю, что касается ситуации с Сагинским бурятским округом и Чайкинской областью, вряд ли есть какие-то основания полагать, что вдруг кому-то в результате объединения реально станет лучше жить.
То есть получается, что ни экономически, ни с точки зрения обывателя это объединение ничего хорошего не принесет.
Все, что я слышал с точки зрения обоснования якобы экономической целесообразности укрупнения субъектов, на мой взгляд, все это, ну, чистой воды пропаганда. То есть никаких реальных, серьезных экономических аргументов, что лучше и проще, допустим, иметь там один субъект вместо двух, я не видел и не слышал. Вся аргументация носит такой чисто примитивно-управленческий характер, что вот чем проще схема, тем якобы лучше управлять. Но это, мягко выражаясь, совсем не так, а наоборот, вся современная цивилизация последних там десятилетий развивается, как говорил покойный Александр Сергеевич Панарин, это ренессанс малых форм, да, то есть чем в большей степени власть приближена к населению, чем в большей степени учитывается мнение граждан. У нас делается все наоборот, укрупнить, и чтобы расстояние между гражданином и органами власти было максимально более высоким и длинным. Более того, благодаря тому, что вот упраздняется Усть-Адвинский бурятский округ, Ягинский бурятский автономный округ, мы имеем, например, очевидный рост социальной напряженности в Республике Бурятия, который, на мой взгляд, еще более усилится благодаря тому, что в регион назначен губернатор абсолютно со стороны, не имеющий никакого отношения к региону.
Укрупнение регионов для федерального центра и сокращение числа регионов – это хорошо.
На самом деле никем это не доказано. На мой взгляд, это просто элемент вкуса. Вот каким-то федеральным чиновникам нравится гораздо более простая управляемая схема. Чем меньше субъектов, с тем меньшим количеством губернаторов надо общаться, тем, значит, более иерархизированной кажется им схема управления. Но это все видимость. На мой взгляд, это все не имеет никакого отношения к реальным проблемам. Это исключительно, на мой взгляд, вопрос просто эстетического вкуса, вот кому какая вертикаль больше нравится.
Может быть, вам известно, может быть, вы знаете, что еще будут укрупнять?
В ближайшее время никаких укрупнений уж точно не будет. Впереди федеральные выборы, Госдума, потом президент. Сложно составные субъекты, по сути дела, исчерпаны. У нас осталось только два таких региона. Это Архангельская область, Ненецкий округ, где есть очевидное нежелание объединяться со стороны Ненецкого округа. И есть Тюмень с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами, которые в случае объединения создают субъект такой экономической силы, да, что, по сути дела, создавать такого губернатора с такими ресурсами, конечно, федеральному центру невыгодно. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе и Тюмень, и Архангельская область будут вот существовать в виде соглашений о том, что округа просто как бы дают часть своих ресурсов, часть своей прибыли некому материнскому субъекту, да, то есть как элемент некого соглашения, а вот укрупнение, как оно произошло на Камчатке, в Красноярске или в Перми, я думаю, вот в случае с Тюменью и Архангельском не будет. Что касается регионов, скажем, которые не были сложно составными, на мой взгляд, на сегодняшний день любые попытки объединения абсолютно самостоятельных субъектов приведут к очень сложным конфликтам, потому что каждый из субъектов существует достаточно давно, есть некая региональная идентичность, есть интересы региональных элит и политических, и экономических, и вот, в частности, попытки, например, просто поднять, например, тему объединения Адыгеи и Краснодарского края кончились массовыми акциями протеста и заявлениями даже Всемирного Черкесского Конгресса в знак протеста, да, и обещаниями организации акции неповиновения. Поэтому, на мой взгляд, пока никаких новых укрупнений не будет, а если допустить, что через какое-то время к этому вернуться, то я думаю, что уже избежать серьезных конфликтов на следующем этапе, если он все-таки будет, не удастся.
Дума приняла законопроект о создании Забайкальского края только в первом чтении, но если этот законопроект пройдет все стадии, его подпишет президент, поддержит Совет Федерации, сколько, получается, регионов в России останется?
У нас после того, как образуется Камчатский край, остается 85, соответственно, значит, после ликвидации Усть-Ардынского Бурятского останется 84, и после ликвидации Агинского Бурятского округа останется 83 субъекта.
Изначально было 89?
Да, совершенно верно, изначально было 89. Таким образом, у нас за последние там 4 года количество субъектов в результате уменьшится на 6.
Мы беседовали с сотрудником Фонда развития информационной политики Александром Кыневым об укрупнении российских регионов. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Москву. Основная тема переговоров с президентом России Владимиром Путиным – экономическое и военно-техническое сотрудничество двух стран. Россия передала Тбилиси военную базу в Ахалкалаке. В Ингушетии обстрелян назрановский пограничный отряд. Пострадавших нет. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров», «Европейский час», его темы. День музыки на улицах Парижа, новая книга о великой актрисе Саре Бернар и, без сомнения, европейский музыкальный календарь. В эфире «Свобода в 9». Сейчас время обзора прессы, а значит, со мной в студии Надежда Перцева, наш обозреватель. Вчера Юрий Лужков был перевыбран на очередной срок мэром. Это было одно из главных событий дня. Надежда, как сегодня комментируют газеты назначение столичного городоначальника?
Ну, я позволю себе начать с заголовка в публикации газет на эту тему. «Пятикратный мэр. Российская газета. Последняя решительная. Независимая газета. Если бы это были выборы, мне было бы комфортнее. Время новостей». И в публикации «План юрского периода» газета приводит то, что Лужков пообещал депутатам и москвичам. Издание газеты публикует полную стенограмму выступления Юрия Лужкова. Так говорил Лужков. «У Москвы новый мэр, и снова Юрий Лужков, московский комсомолец». И московский комсомолец отмечает, что вчерашние выборы мэра Москвы точно были самыми тихими за всю историю. Никаких скандалов, никакой борьбы. Результаты выборов всем были известны заранее. «Трижды избранный, дважды назначенный» — газета «Известия». Вчера москвичи, оказавшиеся на Петровке в окрестностях Мосгордумы, «Останься у них такое право, сами бы переизбрали мэром Юрия Лужкова», считает газета. Тротуары были буквально вылизаны, обычно припаркованные, как попало, машины исчезли в неизвестном направлении. Улицы патрулировали наряды милиции. Городские депутаты тайным голосованием решали, быть ли Лужкову мэром в пятый раз. 32 голосами против 3 решили быть. В ответ на поддержку старый новый мэр пообещал к 2011 году построить в отдельно взятой Москве социализм шведского толка. Это газета «Известия». «Москва и москвич». Юрий Лужков пошел в тройку столичных градоначальников-долгожителей. Это уже газета «Коммерсант». И газета отмечает, что если господин Лужков, уже входящий в четверку московских градоначальников-долгожителей, досидит до конца нового 4-летнего срока, то опередит первого секретаря МГК КПСС Виктора Гришина и переместится на 3-е место, уступая лишь 2 генералам-губернаторам царских времен, отмечает газета «Коммерсант».
Надежда, ну и давайте не будем уходить от темы, скажем так, лидеров в Россию. Как я только что рассказал, прибыл венесуэльский президент Уго Чавес. Встретится он с руководством страны. Что об этом пишут газеты? Успели ли они как-то отреагировать?
Безусловно, успели. Но вот есть удивительная вещь, поскольку в информационной части своих публикаций газеты расходятся. Например, газета «Ведомости» пишет, что Уго Чавес будет встречаться с Путиным в пятый раз. А вот газета «Известия» отмечает, что Чавес бывал у нас до этого уже 5 раз. То есть этот визит уже будет 6-й. И так, например... Газета «Известия» пишет о том, что в Москву вчера прилетел президент Венесуэлы Уго Чавес, а московский комсомолец пишет, что намеченный на сегодня прилет в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса. Но все газеты сходятся в одном, что отмечают то, что очередной визит Уго Чавеса в Россию и встреча с Владимиром Путиным состоится накануне поездки самого Путина в США.
Спасибо, Надежда. Утренние газеты читала моя коллега Надежда Перцева. Ну, а теперь новости спорта, и нашего обозревателя прессы сменяет спортивный обозреватель в студии Наталья Федотова. Наталья, доброе утро. Итак, каковы же новости спорта?
Доброе утро, Михаил. На Уимблдоне, где снова программа не была полностью выполнена из-за дождя, в среду выступили 5 российских теннисисток, 3 в первом круге. Динара Сафина взяла верх над украинской теннисисткой Екатериной Бондаренко, Елена Дементьева обыграла француженку Наталью Деши, Екатерина Бычкова уступила другой представительнице Франции Северин Бремон. И 2 россиянки провели матчи 2-го раунда. Вера Душевина проиграла бельгийке Жюстин Анен, Елена Веснина выиграла француженку Эмили Луа. Чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник стал единоличным лидером супертурнира в Дортмунде. В 4-м туре он выиграл у норвежца Магнуса Карлсона и набрал 3 очка. На полочка меньше имеет Виша Анант из Индии и еще один российский шахматист Евгений Алексеев. В Венесуэле продолжается 42-й розыгрыш Кубка Америки. Сыграны первые матчи в группе «Б». Результаты их таковы. Бразилия, Мексика 0-2, Эквадор, Чили 2-3.
Ну, на Кубке Америки... Сплошные сюрпризы. В первый день сборная Перу нанесла крупное поражение команде Уругвая. 3-0 выиграли перуанцы. И вот снова сенсация. Проиграл главный фаворит турнира. Это сборная Бразилии.
Да, поражение-то достаточно неожиданное. Тем более, что оба гола в этой встрече были забиты достаточно быстро. На 23-28 минутах. И у бразильцев было достаточно времени, чтобы отыграться. Но они не смогли это сделать. В том числе не смог забить голы нападающий ЦСКА Вагнер Лав. Он провел на поле все 90 минут матча.
Ну и сюрпризы есть и в российском футболе. Вчера прошли матчи 1-16 Кубка России по футболу. И многие команды высшей лиги, премьер-лиги выставили на них не самые сильные составы, назвав одной из причин то, что некоторые их игроки как раз выступают в Кубке Америки. Насколько же это сказалось, отсутствие легионеров из Южной Америки на результатах вчерашних встреч?
Ну, я бы сказала, что сказалось это мало, практически совсем не сказалось. Главная потеря — это отъезда игроков за океан понес ЦСКА. Два его ведущих игрока выступают за сборную Бразилии, вот уже упомянутый мной Вагнер Лав и Жо. Ну, и тем не менее, ЦСКА выиграл у калининградской Балтики 1-0. Ну, а то, что многие клубы премьер-лиги играли практически вторыми составами, объясняется скорее не отъездом легионеров, а тем, что, во-первых, многие игроки травмированы, а тренеры используют кубковые матчи на ранних стадиях как возможность дать поиграть молодым. Ну и отмечу, что 4 команды премьер-лиги выбыли вчера из борьбы. Московский «Спартак» проиграл «Тереку» по пенальти 3-4. «Локомотив» проиграл «Уралу» из Екатеринбурга 0-1. «Крылья Советов» «КамАЗу» с таким же счетом. И «Луч энергии» «Красноярскому металлургу» тоже 0-1.
Спасибо, Наталья. Что ж, будем ждать 1/8 финала Кубка России. О главных событиях в мире спорта нам рассказывала Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Берлине в ближайшее время начнутся съемки американского художественного фильма под названием «Валькирия». Главную роль полковника Штауфенберга в картине, рассказывающей об истории самого громкого и неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера в конце Второй мировой войны, должен сыграть знаменитый голливудский актер Том Круз. Круз известен также как последователь спорного религиозного учения саентологов. Против любого участия Германии в этом кинопроекте выступили некоторые известные политики. В стране началась широкая дискуссия о свободе искусства и творческих ограничениях художника. На тему работал берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Валькирии. В древнегерманской мифологии 12 дев-воительниц, они следят за битвами и забирают души погибших воинов в Вальгаллу. «Валькирия» называется одна из опер вагнеровского цикла «Кольцо Нибелунга». Этим же именем закодировали свой план путча против Гитлера заговорщики, одним из руководителей которых был полковник Клаус Шенк граф фон Штауфенберг, совершивший последнее в истории покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Роль Штауфенберга в картине с названием «Валькирия» должен играть Том Круз. Этот факт в сочетании с известной принадлежностью Круза к секте Scientology возбудил протест многих в германской столице, где недавно в центре города открылось построенное по специальному проекту представительство этой вызывающей споры организации. Эксперт по сектам фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Антье Блюменталь обратилась к министру обороны Юнгу с вопросом, разрешит ли он съемки фильма с Крузом в Бендлер-блоке в здании Министерства обороны. Именно в Бендлер-блоке планировал путч, работавший там Штауфенберг, именно там он и его соратники были расстреляны. Ныне эта часть здания является мемориалом немецкого сопротивления. Госпожа Блюменталь с радостью распространила ответ Франца Юзефа Юнга. Об этом не может быть и речи. К заявке от съемочной группы на работу в историческом месте не поступало. Несколько слов о самом полковнике Штауфенберге, прошедшем путь от восторженного почитателя Гитлера до его противника. После назначения Штауфенберга начальником штаба резерва сухопутных войск, он был единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, поэтому в конце концов он взял на себя и осуществление покушения на фюрера. Штауфенберг после тяжелого ранения лишился глаза, правой руки и двух пальцев левой. Дважды в мае 1944-го Штауфенберг, имея с собой бомбу, откладывал покушение, так как хотел одним взрывом убить не только Гитлера, но и потенциальных преемников власти Гиммлера и Геринга, но те не присутствовали в Вольфсшанце, военной резиденции фюрера и генштаба вермахта. Время, однако, поджимало, и Штауфенберг при третьей возможности, хотя ни Гиммлера, ни Геринга снова не было на совещании у фюрера, все же оставил бомбу в портфеле рядом с Гитлером. Штауфенберг был уверен, что Гитлер погиб, но через несколько часов после взрыва он, не веря своим ушам, услышал по радио. Фюрер обращается к немецкому народу из своей штаб-квартиры. Итак, Гитлер остался цел, а участники заговора, которых в результате выявили несколько тысяч, понесли наказание, многие из них были казнены. Пока последним в полемику вмешался бывший генеральный секретарь социал-демократов Клаус Уве Беннетер, заявивший, цитата, «Штауфенберг был готов отдать жизнь в борьбе против угнетения и авторитарного господства, и почему-то именно он должен быть представлен на экране артистом, чья секта пытается подозрительными методами заманивать людей и делать их управляемыми. Это удар в лицо всем настоящим демократам, всем бойцам сопротивления и всем жертвам саентологов». О том, почему сообщение о Крузе Штауфенберге вызвало столь бурную реакцию, я спросил известного немецкого киноведа Хаса Иоахима Шлегеля.
Опасность только в том, что Том Круз использует и свое пребывание в Берлине для пропагации сомнительного союза саентологии. Я в самом деле за свободу слова, за свободу особенного искусства, но я против манипуляции словом и искусством. Из-за этого мне не хочется, что художник вот откровенно, публично защищает с одной стороны такую группу, и с другой стороны он хочет быть независимым художником. Это так не случается. Так да. Пусть он верит, но молчит об этом. Я могу это сравнивать с художниками, которые во время фашизма, ну, они были хорошие, великие актеры, но они пропагировали фашизм.
В германском обществе обсуждается вопрос, кто же достоин сыграть роль Штауфенберга. Выбранный на эту роль в немецком телесериале и не вызывавший ничьих возражений актер Себастьян Кох оказался в этой работе творчески несостоятельным. Антиблюменталь не скрывает своих намерений. Для меня главное создать сплоченный фронт против Scientology. Эта организация распространяет идеи в традициях национал-социализма. Я нашла бы очень странным, чтобы кто-нибудь, кто представляет эту секту, получил бы разрешение на съемки в местах немецкого сопротивления национал-социализму. И сам Том Круз, защищая братьев по вере, заявлял ранее в немецкой прессе, что видит атаки на Scientology в Германии похожими на преследование нацистами евреев. В дискуссию включился уже и старший сын Штауфенберга Бертольд, заявивший в интервью Süddeutsche Zeitung: «Мне не симпатично, что афиширующий свою принадлежность к Scientology человек будет воплощать в кино моего отца». Студия Бабельсберг в Потсдаме пока отказывается от комментариев, ссылаясь на то, что переговоры американских продюсеров с немецкими фирмами еще не закончены. Но уже известно, что по плану съемки должны начаться 19 июля. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Свобода в 9». После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите интервью о том, почему слаба российская оппозиция. Новости Московского международного кинофестиваля. Репортаж о том, сколько будет стоить петербуржцам реставрация Мариинского театра. Новости двух мегаполисов. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. А в 11 часов сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема: что стоит за массовой дракой на межнациональной почве в центре Москвы 22 июня? Участники программы – главный редактор общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев и председатель Московского исполкома партии защиты Конституции «Русь» Юрий Горский. Ведет программу Олег Кусов. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Мы узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии обстрелян штаб Назрановского пограничного отряда. Пострадавших нет. Судя по всему, неизвестные открыли огонь по зданию из автомобиля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Нападавшие скрылись. Россия передала Тбилиси военную базу в Ахалкалаке. Документы были подписаны в Грузии в среду официальными представителями военных ведомств двух стран. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Москву. Как ожидается, он обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы экономического и военно-технического сотрудничества двух стран. В бразильском городе Рио-де-Жанейро во время рейда полиции убито по меньшей мере 13 человек. По предварительным данным властей, все погибшие наркоторговцы. Многочасовая перестрелка завязалась, когда почти 1500 полицейских начали операцию в трущобах квартала Алемао, где торгуют оружием и наркотиками. По меньшей мере 10 случайных прохожих получили ранения. В Афганистане десятки жителей Паншерской долины к северу от Кабула погибли в результате наводнения. Пока обнаружены тела 10 погибших, но число жертв может возрасти, сообщил радио «Свободный Афганистан» вице-губернатор Паншера Абдурахман Кабири. Проведение спасательных операций затруднено. Нынешнее наводнение – одно из самых сильных в регионе за последние годы. Северная Корея провела новые военные испытания. По данным Южной Кореи, на восточном побережье КНДР был осуществлен запуск ракеты с радиусом действия 100 километров. Новый британский премьер Гордон Браун, как ожидается, объявит сегодня имена основных министров своего кабинета. Это прежде всего министры иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения. Страны Евросоюза и США достигли соглашения об обмене персональными данными авиапассажиров. Документ подписан в Брюсселе и является частью мер по противодействию терроризму.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. В этом году, как вы знаете, в политической жизни России произойдет немало важных событий. Близятся выборы в Государственную Думу. Начнется, или можно сказать, что уже началась предвыборная кампания президентская. Постоянно говорят о преемнике. Оппозиция выдвигает своих кандидатов, ну или называет, по крайней мере, их фамилии. Несмотря на существование оппозиционной коалиции, единого кандидата пока нет. Мы уже слышали несколько фамилий, кто будет бороться за пост главы государства. Это и Владимир Буковский, и Михаил Касьянов. Состояние российской оппозиции и публичная политика в России были одной из центральных тем нашей утренней программы. Почему же оппозиция в России не имеет реальной силы? По мнению экспертов, из-за нынешнего политического устройства страны. Так считает политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров. С экспертом беседовал наш корреспондент Любовь Чижова.
Мне кажется, в России слабая и постепенно исчезающая публичная политика вообще, а без публичной политики политическая оппозиция не может играть никакой существенной роли. Без нормальной оппозиции политическая система долго и стабильно существовать не может. И то, что мы видим сейчас, это какое-то такое замещение политической оппозиции разного рода внутриэлитными, клановыми и прочими схватками, которые никак в целом заменить политическую оппозицию не могут.
Что вы имеете в виду?
Один клан, скажем, чекистов во главе с Игорем Сечиным борется с другим кланом тех же чекистов, но во главе уже с другими персонажами, когда они вместе или порознь противостоят так называемым юристам и так далее.
А что вы можете сказать о деятельности, ну, к примеру, коалиции «Другая Россия», о партии «Яблоко», о партии КПРФ? Их ведь тоже называют оппозицией?
Начнем с «Другой России». Она играет, как мне кажется, важную роль, но не внутри политического процесса, а на очень далекой периферии. То есть ее роль заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому, что нормальной политической оппозиции в стране нет, привлечь внимание к тем проблемам, которые, в принципе, должны обсуждаться публично, но не обсуждаются, и предложить какие-то идеи скорее на уровне лозунгов и самого общего плана предложений. Что касается политических партий, которые вы упомянули, то их, с одной стороны, можно отнести к реальной политической оппозиции, но, с другой стороны, они тоже являются силами маргинальными, если смотреть на то, как устроена политическая система. То есть их возможности реально влиять на принятие решений или даже формировать повестку дня и предлагать не просто какие-то лозунги, но реальные программы, которые, если они будут поддержаны населением, могут быть реализованы, крайне ограничены. С одной стороны, эти партии практически не представлены в законодательной власти, а с другой стороны, у нас система парламентаризма достаточно ущербна. Она устроена таким образом, что никакая сила, даже будучи очень хорошо представлена в парламенте, даже обладая контролем над парламентом, не может реализовывать те программы, те лозунги, с которыми она туда шла, в силу того, что роль парламента крайне невелика служебно.
С Николаем Петровым, экспертом фонда Карнеги, беседовала Любовь Чижова. Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. Почему в России слабая оппозиция? Спрашивала прохожих на улицах Пскова наш корреспондент Анна Липина.
В период социализма люди привыкли, что не вякай. Так оно и идет. Я и сам такой же. Вот недавно тут было шествие, и приглашали военных пенсионеров, которых обманули несколько раз. Я тоже не пошел, значит, вот. Хотя надо бы.
Ну, наверное, историческое прошлое, да, вот долгое время была сильная диктатура, такая власть. Ну, оппозиция тоже есть, и, видимо, она тоже набирает силу.
А это как-то, наверное, уже связано с историей. Исключительно поэтому. Исключительно наше как-то рабское мироощущение и тому подобные вещи. То есть все просто.
Наверное, потому что люди работают в основном для того, чтобы лоббировать свои интересы и не задумываются о том, что нужно защищать интересы категорий населения, тех, которые бы их готовы были поддержать. Одно время у нас коммунисты были сильная позиция, а сегодня как-то и они уже поутихли. А может быть, это связано с тем, что вот эта монопольная власть партии и особенно монопольная власть президента, она как бы устраивает, что все радуются, что есть на кого свалить. А когда они являются сильной позицией, нужно за это нести ответственность. А этого люди не умеют.
У нас исторически как бы оппозиции, начиная с 17-го года, не было. И, наверное, нужно возрождать просто традиции до 17-го года. Когда оппозиция у нас была довольно сильной, ну, компартия, она и жила себя. А вот новых, к сожалению, лидеров хороших пока не видно на горизонте политическом.
А потому что в правительстве сильные люди, наверное, поэтому и оппозиция слабая. Не нашлось еще такого человека, который бы организовал бы.
Да потому что нет законов твердых. Вот и вся история. Если были твердые законы, то власть придержащая партия, она бы себя чувствовала ответственной за все и уважающей всех остальных. Вот тогда оппозиция могла бы воспрянуть.
Я как член партии «Единая Россия» очень бы хотела, чтобы была нормальная оппозиция, потому что конкуренция, она здоровая конкуренция, она всегда способствует развитию страны.
А потому что, я думаю, оппозиция, которая в основном составляет интеллигенция, она не такая наглая, как те, кто власть придержащие на данный момент.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, почему в России слабая оппозиция. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В российской столице в эти дни подходит к завершению Московский международный кинофестиваль. На нем представлены 4 новых фильма. На кинофестивале работает наш обозреватель Марина Тимашева. Она предлагает обратить внимание на 2 работы. Финскую ленту «Мужская работа» и турецкий фильм «Интернационал».
В программе конкурса в один день часто появляются фильмы, объединенные одной темой. Финская картина называется «Мужская работа». И это не то, что вы могли бы предположить, так как тема 5-го дня конкурса – проституция. И главное действующее лицо финского фильма – это занимающийся ей мужчина. Крепко сбитая лента с весьма органичными актерами и совершенно ясной историей. Человек остается без работы, на нем жена и дети. Все, что ему удается найти – это работа в сфере сексуальных услуг. Сам себе он подыскивает, как водится, серьезные оправдания, ведь он помогает немолодым одиноким женщинам. Это едва ли не первый фильм конкурса, в котором речь идет о реальных проблемах современного мира, фильм, из которого что-то можно понять про конкретную страну – Финляндию. В американской картине «Вива» проституции от безделия и жажды приключений решают заняться молоденькие миловидные домохозяйки. Одну из них играет режиссер Анна Биннер, она же композитор, сценарист и художник. Судя по всему, Анна Биннер решила реконструировать фильмы, снимавшиеся в США в 70-е годы, и таким образом воссоздать дух начала 70-х с идеями сексуальной революции и раскрепощения женщин. Никакого духа в фильме не ночевало. На протяжении всего фильма в кадре появлялись микрофоны, и все решили – ага, это будет фильм в фильме. Но на пресс-конференции выяснилось, что показали рабочую копию картины. Никаких микрофонов в кадре не должно было быть. Следующий сюрприз поджидал на фильме классика японского кино 92-летнего Кона Итикавы. Лично я видела «Детектив-убийца клана Инугами» 30 лет тому назад. Продюсеры подтвердили, что это ремейк. Но, уверяю, если вам покажут оба варианта, 10 отличий вы не найдете. Приятным сюрпризом стал фильм из Турции «Интернационал». Действие его происходит в начале 80-х годов у власти хунта. Ее представители собираются торжественно встречать в небольшом местечке. Все начинается с анекдота, с того, что немолодой руководитель оркестра слышит мелодию «Интернационала», а его дочь обманывает его, говорит, что это песня о весне. И вот этой мелодией оркестр встречает руководство страны. Финал, как вы понимаете, трагический. Режиссер Сири Эндер говорит: «По убеждениям я коммунист. За свои взгляды я провел 12 лет при хунте в тюрьме и остался веренным до сих пор. А вот продюсер моего фильма коммунистических убеждений не разделяет». Продюсер Мюхареш Гюльмеш добавляет. В 80-м году мне было 12 лет. Мое поколение не политизировано. Нас держали в узде, не разрешали даже собираться большими компаниями. В итоге я вырос либералом. Судя по фильму «Интернационал», сотрудничество коммунистов и либералов, если они умны и талантливы, может дать очень хороший результат. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Время рассказать о новостях науки. Ольга Орлова подробно о прозрачных транзисторах, созданных на основе нанотехнологий. Тема нанотехнологий в последнее время весьма популярна в России благодаря заявлениям президента Путина.
Главная новость выпуска. Группа исследователей из США разработала прозрачные транзисторы на основе нанопроводов. Благодаря этой технологии можно будет создавать экраны, автомобильные стекла и очки с возможностью вывода на их поверхность текста, полноцветной графики и видео. Нанопровода диаметром не более 20 нанометров, изготовлены из оксида цинка и индия. Каждый провод может подводить ток к отдельным пикселям, причем общая подсветка в этом случае не нужна, в отличие от обычных жидкокристаллических дисплеев. Об электронике нового поколения рассказывает Александр Костинский.
Толщина нанопровода на порядок меньше, чем длина электромагнитной волны светового диапазона, поэтому свет их огибает. Такие нанопровода не требуют дополнительных соединений. Они сами и транзисторы, и проводниковые дорожки. Миллионы нанопроводов на гибком дисплее могут создавать электронную газету или прозрачный информационный экран.
Новости коротко. Президиум Российской академии наук на внеочередном заседании избрал исполняющими обязанности вице-президентов РАН Михаила Ковальчука и Анатолия Григорьева. Михаил Ковальчук, директор Института кристаллографии и Российского научного центра Курчатовский институт, член-корреспондент академии и по нынешнему уставу не может занимать должность вице-президента. На выборах в действительные члены академии его кандидатура была отклонена. Компания IBM объявила о создании нового суперкомпьютера BlueJean P. Машина имеет почти 295 тысяч процессоров. По производительности она в три раза превзойдет своего предшественника BlueJean L и достигнет скорости 10 в 15 степени операций в секунду с десятичными числами. IBM выпустит 4 таких машины, 3 для исследовательских центров США и 1 для Британского центра науки и технологий. Во вторник на Всероссийском совещании по вопросам сельской связи министр информационных технологий и связи Леонид Рейман заявил о намерении решить проблему спаренных телефонов до конца 2010 года. До этого времени абонентам, имеющим спаренный номер, возможно, будут предоставляться льготы при оплате услуг связи. Ведомство Реймана предлагает федеральной службе по тарифам установить 50% скидку для тех, кто владеет своим номером только наполовину. В министерстве полагают, что это может послужить стимулом для операторов связи предоставлять отдельные номера.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Москву. Основная тема переговоров с президентом России Владимиром Путиным – экономическое и военно-техническое сотрудничество двух стран. Россия передала Тбилиси военную базу в Ахалкалаке. В Ингушетии обстрелян назрановский пограничный отряд, пострадавших нет. Новый британский премьер Гордон Браун, как ожидается, объявит сегодня имена министра иностранных дел, внутренних дел и министра здравоохранения. В афганской долине Паншир, к северу от Кабула, сильное наводнение. По предварительным данным, погибли 10 человек. По меньшей мере 11 палестинцев погибли в среду в секторе Газа от огня израильских военных. Северная Корея провела новые военные испытания. По информации Южной Кореи, на восточном побережье КНДР был осуществлен запуск ракеты с радиусом действия 100 километров. Страны Евросоюза и США достигли соглашения об обмене персональными данными авиапассажиров. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Традиционная рубрика «Новости двух мегаполисов» и панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга от Татьяны Волович.
Петербург. Сегодня в гавани пройдет торжественное открытие 3-го международного военно-морского салона, хотя сам салон начал работу накануне. Если позволит погода, то над акваторией Финского залива свое летное мастерство продемонстрируют пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи». Главное отличие 3-го салона от предыдущих – увеличение количества участников и иностранных делегаций. А вот по остальным показателям нынешнее мероприятие уступает предыдущим. В 2 раза сократилось количество кораблей, принимающих участие в салоне. Уменьшилось количество научных мероприятий, да и высшие российские должностные лица не смогли приехать, что, по мнению некоторых экспертов, понизило статус военно-морского салона. Москва. В работе 15 отделов по выдаче заграничных паспортов органов Федеральной миграционной службы по Московской области выявлено нарушение. В отношении руководителя одного из отделов принято решение об увольнении. В Москве также проходит проверка подразделений Управления Федеральной миграционной службы по столице, которая занимается выдачей внутренних общегражданских паспортов. Петербург. Городская прокуратура возбудила 13 уголовных дел по фактам обмана дольщиков. Еще 12 дел находятся в производстве. Между тем, обманутые дольщики вновь проводят пикеты у городской администрации, так как обещания, данные чиновниками после голодовки дольщиков, так и не выполняются, сообщила один из членов инициативной группы пострадавших соинвесторов Наталья Дунаева.
Решение рабочей группы, созданной под руководством Вахмистрова, не решило проблем обманутых дольщиков ни по одному объекту. И сейчас создана некая комиссия социальной поддержки. Так вот, мы не согласны с социальной поддержкой обманутых дольщиков. Мы настаиваем на том, чтобы в отношении нас был исполнен закон.
Обманутые дольщики Петербурга продолжат одиночные пикеты у Смольного еще в течение 2 дней. Москва. Авиакомпания столичного правительства «Атлант-Союз» купила 12 бразильских самолетов «Эмбарар-120» вместимостью 30 человек и намерена сертифицировать их уже в июле. В ближайшее время будут закуплены еще 3 аналогичных самолета. Заместитель руководителя Департамента по связи и транспорту правительства Москвы Владимир Мишанин сообщил, что московские авиакомпании намерены развивать региональные перевозки. Москва. В столице планируется создать Олимпийский музей. Идея создания появилась еще в 1997 году, но тогда проект по разным причинам реализовать не удалось. Сейчас, как сообщил почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, идет поиск места для музея. Новости Москвы и Петербурга. 28 июня. Татьяна Волович.
Ну а главный репортаж этой рубрики сегодня у нас из Санкт-Петербурга. Там получено, наконец, положительное заключение глав госэкспертизы по проекту второй сцены Мариинского театра. Однако при этом смета строительства выросла в 1,5 раза по сравнению со сметой, представленной Домиником Перро в 2006 году. Теперь она составляет 9,5 миллиардов рублей. В деталях разбиралась наш корреспондент Татьяна Вольская.
Что касается денег, то тут все просто. По крайней мере, будущие строители Мариинки-2 объяснили, что сметы бывают разных уровней. И раньше была смета только на разные виды работ и конструкцию зданий. Теперь же речь идет и о проектировании, освобождении площадки, строительстве новой школы вместо той, что была снесена. То есть обо всем том, что прежде не учитывалось. Впрочем, история прохождения проекта через глав госэкспертизу не менее интересна, чем вопрос денег. Доминик Перо пытался взять эту твердыню 2 раза. Предпроектные разработки были направлены туда в 2005 году, полный проект в 2006. И оба раза к проекту предъявлялись, по сути, одни и те же претензии, главная из которых касалась технического решения купола, его надежности и пожарной безопасности. Более того, эксперты даже заявили о низком профессиональном уровне, на котором выполнен проект, и о недостоверном определении сметы. Вскоре контракт с французским архитектором был приостановлен, а потом расторгнут. И вот теперь долгожданное добро глав госэкспертизы наконец получено российскими проектировщиками, доработавшими проект. Главные вопросы, которые удалось решить, это вопросы пожарной безопасности и экстренной эвакуации зрителей из театра, а также надежность купола. Но если даже предположить, что все технические проблемы действительно решены, то вопрос эстетики для многих остается открытым. Природа Мариинки-2 Москва чужда природе как Петербурга, так и театра вообще, говорит режиссер Александр Сокуров.
Такого рода архитектура, она не имеет никакого отношения к театру. Театр – это толстые стены, намоленность какая-то, тепло, толстые стены, штукатурка, кирпич, руки. Вот это должно быть сделано руками. Город сырой, город тяжелый. Мне кажется, что вот это высокомерие, которое проявляют современные архитекторы, не желая развивать традицию, самое неприятное то, что архитекторы демонстративно, агрессивно отказываются развиваться эволюционно. Они отдают все в руки технологам. Вот эти все современные крупные здания, это без всякого сомнения технологические шедевры. И мне кажется, что театр в том виде, в каком вот он существует, он должен быть таким наследником вот этих традиций архитектуры. Ни в коем случае нельзя, на мой взгляд, рвать никакие цепи, цепи культурные ни в коем случае. Даже прикасаться нужно с дрожью в руках, что называется, очень осторожно.
Гораздо более оптимистично настроен по этому поводу директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Со второй стороны все ясно. Я был членом жюри, голосовал за проект «Перо». И я продолжаю считать, что этот проект был бы вполне уместен там рядом с не самым лучшим архитектурным шедевром старым зданием Мариинского театра. Но во что сейчас это превращается, я не знаю. Я думаю, что с одной стороны, в общем, «Перо» уже как бы отодвинут. А «Перо», в общем, хороший архитектор с идеями. Проект принижен, прирезан, и что из него получится, не знаю. Хотя есть, например, и наоборот. Например, вот здание нового Эрмитажа Лео фон Кленца – это великий шедевр музейной архитектуры. Причем шедевр он стал в частности, потому что Кленцу не удалось построить его так, как он хотел. А настырные русские архитекторы, граф Клим Михель и Николай I, там обрезали то все, а в результате получилось очень хорошо. Так что поживем увидим, но, в общем-то, трудно строить. В Петербурге так и должно быть.
Многих смущает, что мостик между старой и новой сценой разрушит уникальную перспективу Крюкова канала.
Насколько я понимаю, мостика уже точно нет. Вот надо сказать, что как раз мостик, по идее, очень привлекал всех тех, кто голосовали за то, что вот он действительно два здания будут связывать. Но, по-моему, мостик уже давно выпал из всех этих вещей. Там много перспектив.
Лучший судья – время, говорит старший научный сотрудник филиала Музея Академии Художеств Мемориального музея художника Исаака Бродского Владимир Сырковский.
Если вы возьмете 1912 год, существует момент следующий, что на Петроградской стороне вдруг ставят мечеть. И что, возьмите газеты этого времени, когда ставят, что журналисты все писали, как это так? Дальше, сейчас, если вы идете по Дворцовой площади, а какой-нибудь факир эту мечеть уберет, что нет Петроградской стороны. Вот что такое время. Поэтому время покажет.
Кто именно будет строить вторую сцену Мариинского театра, пока неизвестно. Это должно определиться в ближайшие 2-3 месяца. Планируется, что строительно-монтажные работы должны завершиться в 2009 году. В 2010 строительство второй сцены должно быть полностью закончено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 28 июня, четверг. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В Линкоме сегодня вечером спектакль «Плач палача», поставленный Марком Захаровым и Игорем Фокиным по мотивам известной пьесы Жана Ануя «Эвридика» и радиопостановки Фридриха Дюренмата «Ночной разговор». В главных ролях звезды театра Александр Абдулов, Леонид Броневой, Мария Миронова и Александр Лазарев. А в «Современнике» «Заяц. Love Story» по пьесе современного российского драматурга Николая Калиды. В этом спектакле всего два персонажа. Их играют Валентин Гафт и Нина Дорошина. Концерты. В Малом зале консерватории закрытие сезона с участием Владимира Селивохина фортепиано и камерного оркестра «Провинция» под управлением Игоря Лермана. В концерте принимают участие пианистки Мария Гавирко и Елизавета Махонина в программе произведения Моцарта. А в Большом зале и в Московском доме музыки в разгаре третий финальный тур международного конкурса имени Чайковского. Виолончелистами дирижирует Эдуард Серов. Пианисты играют вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Светланова, а в ММДМ скрипачи соревнуются с помощью Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Понькина. выставки. В галерее «Зураб» в филиале Московского музея современного искусства сегодня открывается выставка бразильского художника и скульптора Аделио Сара. Сара родился в 1950 году в бразильском штате Сан-Пауло, начал рисовать и выставляться в 1972 и довольно быстро приобрел мировую известность. Сара – художник, разрабатывающий в основном социальные темы, а поэтому неудивительно, что выставки его полотен проходили на Всемирном экономическом форуме в Давосе и Женевской штаб-квартире ООН. Впрочем, московская экспозиция Аделио Сара называется «Сила, магия и краски Бразилии», а значит, в ней найдется место и для работ, просто рассказывающих об истории страны, ее природе, музыке и, конечно же, о бразильском футболе. Кино. На экранах Москвы премьера. В прокат вышла четвертая часть знаменитого голливудского блокбастера «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Рекомендует Мумин Шакиров.
Детектив Джон МакКлейн в четвертой версии знаменитого боевика противостоит новому поколению террористов. Хакер-нигилист, которого играет Тимоти Олифант, пытается обрушить экономику и инфраструктуру США. Компьютерная инфраструктура нации, контролирующая все коммуникации, транспортные средства и власть, может быть полностью разрушена. Поймать злодея с помощью современных технологий не получается, поэтому из чулана извлекают Джона МакКлейна, полицейского старой закалки, чтобы тот по старинке разрушил планы террористов. А учитывая, что Джон уже ветеран, то в деле борьбы с современными технологиями ему, кроме привычной доброй беретты, понадобится молодой, недисциплинированный, но очень талантливый помощник. Брюс Уиллис в этой картине выступает еще и как сопродюсер. Детям до 13 лет фильм смотреть не рекомендуется. Это ограничение может сказаться на кассовых сборах, но при любых раскладах «Крепкий орешек 4» реально будет конкурировать с другими чемпионами проката.
Это была московская афиша на сегодня, 28 июня. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» и вот темы этого часа. Потоки российского газа, взгляд Европы на сотрудничество «Газпрома» и итальянской компании «Ени». Начиная с 1 июля, каким будет председательство Португалии в Европейском Союзе? Как вывести войска? Война в Ираке в предвыборной кампании в США. И ученые о секрете узнаваемости, известности и популярности. Ведет передачу Ирина Лагунина. А мы с Дмитрием Налитовым прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода» в полдень. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других
кинофорум
лидеров.
Кинофорум должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
Следователи
России.
Допросили более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.